Добрый вечер, меня зовут Леонид Клейн, и мы сегодня будем говорить о Некрасове, и для меня большая честь выступать в этих стенах. Это не просто земля, связанная непосредственно с жизнью поэта, это не просто библиотека, да еще научная, которая носит имя Некрасова, но это еще и день рождения большого русского поэта, поэтому я сегодня как-то так волнуюсь вдвойне. Я назвал свою лекцию «Что нам осталось от Некрасова?» крылатой фразой или стихи, и, конечно, это очень было самонадеянно так назвать лекцию, потому что перед нами очень большой русский поэт, и главное, что очень современный. Вообще-то говоря, когда мы говорим о поэзии, это всегда очень большая ответственность. Это вообще всегда сложно, потому что я пытаюсь себе представить человека современного, вот живущего в 2016 году в России, который будет сам перечитывать Некрасова для себя. Вот у человека выдалось свободное время, и он будет говорить о Некрасове. Столько книг издается, столько всего современного вокруг, я уже не говорю уже о видеоряде. Но, собственно говоря, поэзия – это такая вещь для не очень многих. А Некрасов – это то, что мы изучали в школе. А то, что мы изучали в школе, мы обычно не очень любим. Потому что так устроена наша культура. Поскольку в школе нам ставят оценки за те тексты, которые на самом деле мы просто должны любить. И никакому поэту никогда не приходило в голову писать стихи, и никакому писателю не приходило в голову писать романы, чтобы потом кого-то мучили этими текстами и ставили оценки. Но так устроена культура, что если мы не прочтем в школе, мы просто об этом никогда не узнаем. И поэтому школа все время выполняет такую очень неблагодарную, но очень благородную функцию. Нам дает представление о поэте, и потом у нас есть возможность к нему вернуться. Мне кажется, что именно так. Вот сначала и потом. Потому что Некрасов – это чрезвычайно взрослый, конечно, поэт. И я понимаю, что до него нужно на самом деле дорасти. Ну, конечно, эта фраза такая банальная и общая, и можно сказать, что до любого поэта нужно дорасти. Но вы знаете, мне кажется, что Некрасов – это действительно очень такие взрослые стихи. Я имею в виду не только тематику, не только проблематику, не только лексику, но и, вообще-то говоря, такой способ изображения действительности. Я подобрал два отрывка, которые в качестве эпиграфа я хочу предпослать сегодняшнему разговору. Вообще я хочу сказать, что лекция поэзии – это не литературоведческая лекция, по крайней мере у меня. Это не лекция об истории жизни, потому что здесь все знают, все это мы можем посмотреть от Википедии до там съездить в Карабиху и так далее. Здесь все это известно. По большому счету, это просто цитирование стихов с какими-то комментариями и рассуждениями. И я буду очень рад, если потом, там, после лекции, мы поделимся, у кого какие любимые строчки, стихи Некрасова. Ну вот посмотрите. «Пили псари и угрюмо молчали, лошади сена и стога жевали, и в обогренные кровью усы зайцев лизали голодные псы». Но это вообще довольно страшная картина. Это вообще довольно страшная картина. И это отрывок уже в конце «Псовой охоты». И вообще это очень страшное стихотворение. И заранее сразу хочу сказать, что какая-нибудь там идет охота на волков Высоцкого, она, конечно, не могла бы написана без этих текстов некрасовских. Потому что Некрасов вообще столько всего открыл, что было услышано потом. Конец «Псовой охоты» совершенно страшный. «Чуть не полмира в себе совмещая, Русь широко протянулась, родная». Много у нас и лесов, и полей, много в отечестве нашем зверей. Еще непонятно, кого здесь он именует зверями. Нет нам запрета по чистому полю тешить степную и буйную волю. Благо тому, кто предастся во власть ратной забаве, он ведает страсть. И до седин молодые порывы, в нем сохранятся прекрасные живы. Черная дума к нему не зайдет, в праздном покое душа не заснет. Кто же охоты собачьей не любит? Тот себе душу заспит и погубит. Что непонятна точка зрения. Человек, во-первых, не понимает, кого он называет здесь зверьем. Учитывая, что у Некрасова постоянное, совершенно жуткие описания отношений помещиков крестьян и наоборот. Совершенно там вообще на самом деле, конечно, гражданская война. Про там помещика, когда там крестьянин женился приводить себе жену, и они его потом просто разодрали на куски. Это ведь тоже такая охота. И непонятно, кого здесь он именует зверем. И непонятно, между прочим, собственно говоря, какое отношение. Это что, он серьезно говорит или это ирония?
по поводу того, что кто не любит охоты.
Здесь довольно такая мрачная энергия. Это огромное стихотворение. Вообще Некрасов очень монументален. Я вот сначала буду говорить о некоторых таких вот, ну, если угодно, там, может быть, там, о тематике как-то, а потом я поговорю о нескольких монументальных стихотворениях, которые тоже там мне когда-то в школе казались совершенно такими плакатными, пропагандистскими, потому что я-то еще учился в советское время, и нам это все, естественно, подавалось как, ну, совершенно однозначно подавалось. Так вот, понимаете, отношение к охоте здесь... Оно неоднозначное, потому что этот помещик, он вроде бы ничем не виноват. В смысле, он действительно ничем не виноват, он просто охотится. Он имеет на это право, и он здесь не осуждается. Мы когда читаем это стихотворение, нам кажется, ну когда же его осудят по-настоящему? Этого не происходит. И вообще у Некрасова финалы стихотворения, я сегодня еще буду об этом говорить, довольно странные. Они далеко не всегда... удовлетворяют наши читательские ожидания, как мы бы хотели, чтобы он закончил стихотворение. И вот еще один такой эпиграф, если угодно, хотя я уже многое важное сказал для себя. «Мать касатика сына зовет, сын любовно глядит на старуху, молодая бабенка ревет и все просит остаться Ванюху, а старик непреклонно молчит, напряженная строгость во взоре, словно сам на себя он сердит». За свое бесполезное горе. Вот это словосочетание «бесполезное горе», оно совершенно невероятное. В какой-то момент, когда вот читаешь много стихов Некрасова, кажется, что, вообще-то говоря, поэзия – это и есть в некотором смысле такая концентрация, знаете, такой плач концентрированный, такое вот бесполезное горе. Потому что поэзия никакой пользы нам не приносит. Это есть некоторая констатация в поэтической форме того, что происходит. Но очень скорбная констатация. И вот вообще само словосочетание «бесполезное горе» замечательное. И вот, конечно, Некрасов, он весь в таких словосочетаниях. И это один из немногих русских поэтов, который остался в языке. И в языке он, может быть, остался гораздо больше, чем в стихах, потому что, еще раз повторяю, наша культура устроена так, что мы редко читаем стихи. Но Некрасова вот уже никак не выдернешь просто из языка. Ну вот это знаменитое замечание Пушкина по поводу «Горя от ума», языке не говорю, половина войдет вошла в пословицы. У нас, собственно говоря, в истории русской культуры не так много людей, которые могут похвастаться, что они сидят буквально вот в подсознании русского человека. Я думаю, что это Крылов, это Грибоедов и это Некрасов. Конечно, вы можете сказать, ну а где же Пушкин? Но понимаете, Пушкин – это же мой дядя самых честных правил. Дальше, во-первых, никто не помнит. И непонятно, куда девать эту строчку. Вы ее никуда не приткнете. А вот формулы Некрасова, да, там Тютчев, там Фет, что мы, так сказать, разговариваем цитатами Фета? Нет, мы не разговариваем цитатами Фета. Ну, просто по факту. Нет, ни в коем случае. А языком Некрасова мы говорим до сих пор. Вы знаете, вчера вот здесь был прекрасный конкурс, такой поэтический, Некрасов вслух. И я хочу сказать, что я там, скажу так, я не самый обыкновенный читатель, в том смысле, что я довольно много читаю художественной литературы, более того, я ничего, кроме художественной литературы и Фейсбука, не читаю. И вдруг я вчера, когда какой-то отрывок я слушал, я понял, что я забыл, что «Сеете разумное, доброе, вечное» – это тоже из Некрасова.